В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мир всем слушателям Светлого радио. В нашей студии, как мы и ожидали, и анонсировали, Лилиана Дицу. Лилиана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошел год.
Так быстро.
Да, да, все очень стремительно. И я помню интервью с вами прошлогоднее. Это была программа, посвященная детям, усыновителям детей, людям, которые служат детям. И тогда вы говорили, что вы с мужем Александром воспитываете 11 детей.
Ну, одновременно у нас 11 детей, а за последних 13 лет их 27 прошло через нашу семью.
То есть они повзрослели, выросли,
да.
Кто-то создал свои семьи,
да.
Подарил вам внуков.
Да,
вы поддерживаете отношения.
Да, да.
Мы, наверное, начнем сначала. И тогда в том интервью, ну, может быть, не с самого-самого начала, вначале было слово, да. Мы помним, я помню, по крайней мере, в том интервью вы сказали, что по, ну вот, не знаю, как сказать, по роду занятий, это немножко как-то казенно звучит, но, в общем, по тому образу жизни, который вы ведете, вам приходится встречаться и с психологами, с какими-то,
да.
Есть государственная служба, которая,
да.
Курирует, да, можно так сказать. И вот что на одной из таких встреч психолог предложил проследить всю жизнь,
да.
Сказав, что ничто не случайно. Возможно, вы думаете, что это случайно, что вы стали родителями стольких детей, и что у вас теперь детский дом семейного типа, но поверьте, это не случайно. И вы, проанализировав свою жизнь, любимые фильмы, вы говорили о фильме «Усатый нянь».
«Усатый нянь».
Да, кому-то он нравится из-за такой музыки веселой. Ну, конечно, не только. Музыка, конечно, создает фильм, но не только музыка
меня
создает.
Меня прельстил сам главный герой, и я очень захотела влюбиться в него, но меня ждал другой. «Усатый нянь».
Ну, это был прообраз.
Да.
Это был лирический герой, а жизнь послала настоящий, практическую.
Да, это правда.
И вот... Действительно, наверное, нас влечет к чему-то, нас ведет, но это происходит так как-то долго, растягивается на годы, что только оглядываясь назад уже спустя долгое время, мы можем что-то в этом заметить и как-то это связать между собой.
Ой, слава Богу, что есть что заметить, и как хорошо все это увязалось, просто я могу сказать «Аллилуйя».
Вы педагог по образованию.
Да.
Вас к этому тоже вело с детства?
Да. Меня еще в детском садике, я не знаю, мне, наверное, года 4 было, на меня оставляли целую группу воспитателей, уходили на какие-то свои оперативки. И когда они возвращались, говорят, боже мой, так тихо, так хорошо, так все организовано. И мне все пророчили, ну, тебе, наверное, быть педагогом. Так вот я и пошла.
Но однажды врачи сказали, что педагогическая деятельность вам противопоказана.
Ой, я
с
была,
их точки зрения.
Да, я была шокирована просто тем, когда в подростковом возрасте, переболев множеством нехороших заболеваний, мне вдруг моя подростковая врач сказала, что тебе нельзя иметь свежего воздуха с солнцем, а я родилась в Мариуполе, там, где много солнца. Мне нельзя выходить замуж, потому что это влечет нервы и роды и все на свете. Как бы в этом мире принято это все увязывать только с негативной стороной. Ну и мне моя лечащая врач строго-настрого запретила связывать свою деятельность с педагогикой. Поскольку это не просто ужасная профессия, неблагодарная. Вот, она, врач мне сказала, что тебя просто эта профессия убьет. Вот. И вопреки всему я просто взяла, порвала эту карточку, выбросила ее, вот, и пошла делать все, что мне было запрещено. И вот до сих пор делаю.
То есть и преподавать?
И преподавала я. И сейчас работаю 48 часов в сутки, без отдыха, без отпуска, без выходных. Вот.
Я так понял, что вам сказали, что вам желательно и не иметь биологических детей, а вы родили.
Да, потому что у меня было, знаете, такие есть термины в медицине, атаки на сердце, даже не в области сердца, а на сердце. У меня было таких две атаки. Я лежала на больничной койке, парализованная, Вот, и мне врачи говорили, ну, не мне, а маме моей говорили, что, ну, в принципе, ничего хорошего не ждите. Ну, и на сегодня нет тех врачей. Вот, я есть, и есть много детей, которых, ну, у меня вообще была мечта иметь своих биологических много детей. Но так вся жизнь вот сложилась, что да, есть биологические дети, но есть и много приемных.
А сколько ваших биологических, как вы говорите?
Двое, сын и дочь, есть
наборчик,
внук.
Полный,
да,
наборчик.
Есть внук, 20 лет уже вот получил повестку в армию. Вот в этом месяце будет ему 20. Так что в жизни у меня все сложилось с личной очень даже хорошо, чего и всем людям желаю.
Скажите, ну, конечно, то, что не секрет, как вы встретили Александра и как поняли, что, ну это мой принц.
Да, мне недавно Алинка, моя приемная дочь, говорит, а как вообще вот узнать, он мой или нет? Вообще, как его встретить? Я говорю, знаешь, я говорю, вот так вот взять, говорю, ружбайку в руки, взять вот так вот, выстрелить, и все, и он будет до конца твой. А еще одна девчонка сказала, мам, я хочу замуж выйти за миллионера. Я говорю, ну хорошо, мам, а где его взять? Я сама, вы знаете, когда вот смотрю на свою жизнь, я вот думаю, знаете, это не просто вот встретить человека. Это не просто человек тебе дает свою фамилию. Делится своим кошельком, своей жизнью. Ну, всем, понимаете, вот здоровьем, временем. Вот как среди множества людей, которые тебя окружают, которых ты встречаешь, вот даже сейчас я пока бежала сюда, вот как встретить того, кто истинно твой, вот, чтобы ты была плоть от плоти, ребром от ребра его. Вы знаете, вот с высоты птичьего полета все-таки у меня уже, слава Богу, сколько лет, и мы в этом месяце будем с мужем праздновать 30-летие свое. Вот, все-таки я хочу сказать, что мы рождены были друг для друга. Вот, как это получилось, я работала в школе. Ну, можно так сказать, что это был ну, просто случайный случай, тавтология такая. Я работала в школе, у меня был класс, а Сашина бригада на заводе как бы шефствовала над нашим классом. И вот они время от времени, эти мужчины из коксохимического завода в городе Мариуполе, передавали нам приветы. В качестве мячика, там, какой-то настольной игры, чтобы дети не галопировали по коридорам. И мы, как классный руководитель, должны были организовать, вот, чтобы и в школе было хорошо, и дети развивались, и как-то реализовывались шефы, наставники. И вот однажды эта бригада собрала деньги, и мой бывший одноклассник, на настоящее время он был членом этой бригады, вот, пришел и говорит, ну, в общем, мы вам собрали деньги, вы едете в Бердянск на экскурсию, но только тебя будет сопровождать от нашей бригады один там молодой человек, ну, чтобы мы просто видели, что деньги потрачены не просто, ну, чтобы мы все видели. Этот молодой человек оказался очень приятным человеком, мы проехали с Бердянска обратно, и к сентябрю мы уже поженились. Это был конец мая, а сентябрь это уже был, ну, наш день. Будем так говорить.
Ну вот так проехались.
Проехались, да. И по жизни так проезжаем все вместе.
Вы преподавали какой-то предмет или вели класс, как классный руководитель?
Русский язык и литература, этика семейной жизни, куча всего еще, что надо было. В общем, когда я сделала список, чего мы только в школе не делаем, это был список неоплачиваемых вещей. Ну, посмотрите, урок стоил 1 рубль 10 копеек, классное руководство 3 рубля 41 копейка, тетради в месяц, а я филолог, там надо было каждый день по 5 пачек проверять, 71 копейка в месяц. Вот такой достаток, доход, счастье вот такое преподавательское.
Да, преподавательское счастье. Мы хотим напомнить, что в нашей студии Лилиана Дицул. Сегодня вы воспитываете 11 детей.
Ну, одновременно 10 одновременно у нас. 10, да. Все остальные просто приходят, их невозможно как-то отделить, о них забыть, их куда-то отправить. Они все равно наши. Этих вот 27 человек, они все равно у нас появляются.
Расскажите, как вообще, как вы с Александром ну, пришли к такому к выводу и к такой судьбе, можно сказать?
Знаете, вот судьба, она, наверное, одна на двоих получилась. Мы не искали вот по этим признакам, потому что мы, когда встретились и поженились, мы были неверующими людьми, просто хорошими людьми. Я думаю, что я хорошая была, и он очень хороший. Вот, и поэтому мы нашлись, такие вот люди с позитивными намерениями. И когда мы пришли в церковь, к моему сердцу не надо было долго Богу стучать. Я услышала просто одну проповедь. Я поняла, что пастор говорил мое сердце. Я для себя решила, что я буду брать детей с улицы. Вот. И долго, я не помню, чтоб я уговаривала или вообще что-то рассказывала. По-моему, мы с этой проповеди пришли с единым желанием что-то делать. И вот мы так и начались.
А это были 90-е годы, да. И тогда, в общем-то, на улицах нетрудно было встретить нетрудно детей было, беспризорных, да, которые жили на, да, на каких-то теплотрассах и так далее. Да. И вы взяли ребенка, ну, это как бы... То есть сейчас это поставлено как-то на более официальные какие-то, а тогда просто были добрые люди, которые приводили ребенка и говорили: вот если хочешь, живи здесь, у тебя будет вот эта твоя кровать, да, мы тебя будем кормить. Да. Так это и было, да?
Но... Мы пришли в исполком определенного района, где проживала эта девочка, и говорим: вот мы хотим, чтобы просто вы знали, что мы ребенка забираем, там ей невозможно жить, из этой семьи уже два ее старших брата просто были поражены этим наркобизнесом, и, в общем-то, их уже нет, очень давно нет, вместе с дядями и с мамой. Вот. Девочка на сегодня уже имеет высшее образование, имеет свою квартиру, она работает логопедом. Вот мы поздравляем друг друга с Днем Учителя, и это радует просто. Но на тот момент надо было просто решиться, заметить человека, забрать его к себе, прийти в службу. Не в службу, тогда не было службы, тогда просто был человек, который был заместителем вот главы района, и мы сказали: вот такая-то, такая-то, мы забираем по такому-то адресу, вот наши паспорта. И она говорит: ну, забирайте. Знаете, это был, выглядело, как на самом деле, отдать котенка в хорошие руки. Вот так вот это выглядело.
Да, есть такое слово «реабилитация», но если как-то попытаться перевести, то это восстановление. И вы, как педагог, говорили, что с детьми улиц есть определенные моменты. Если ребенок в каком-то, может быть, раннем детском возрасте уже испытал, был без, да, да, без семьи полноценной, то это впоследствии... Да. Ну, в чем это выражается? И в какой мере вам все-таки, ну, может быть, удавалось, или вы надеялись, что удастся... И что такое вообще вот реабилитация или ресоциализация? В чем она состоит?
Вы знаете, тут вот даже, наверное, вот слушатели нас слышат, и это будет мой как призыв. Вы знаете, если вы видите хотя бы рядом с собой в подъезде или просто какие-то намеки на вот такую какую-то бедность человеческую, на брошенного ребенка, даже при живых родителях, если вы видите, что ребенок недостаточно одет, не по сезону одет, не накормлен, как-то вот запущенно выглядит, вот просто остановитесь и сделайте... Ему что-то, протяните руку, потому что ни президент, ни глава района или там мэр города этого не сделают, ни социальные службы. Это только мы с вами сможем сделать, как граждане, как люди, которые отвечают за Украину, как патриоты своей земли, как верующие люди, как просто люди, которые живут здесь на земле. На самом деле... Есть очень много беды, которая нас окружает. И мы просто закрываем глаза и делаем вид, что да все нормально, все хорошо. Мы отработали, получили деньги, забежали в свою теплую квартиру, попили чай, и все хорошо, и ничего не существует больше. И вы знаете, параллельно с нами существует тот мир, который проживает на наших лестничных площадках или в подвалах наших домов, или на крышах наших домов. И надо просто заметить эту обездоленную душу и согреть ее. Чаем, словом, заботой, теплой одеждой, фуфайкой, чем угодно. Вот. И просто это очень важно. Проявить человечность, проявить заботу, проявить такое братолюбие. И это, наверное, будет выше, чем мы проповедуем, или выше, чем мы занимаем какой-то пост в высших эшелонах власти, просто остановиться и послужить ближнему, который в этом нуждается. Потому что ребенок, который сегодня выброшен своей мамой, забыт своей мамой, заменен на водку и селедку, как я другой раз детям говорю. Потом, когда дети не видят семейного благополучия, не видят просто свою маму рядом, это все заканчивается тем, что мало того, что дети эти выйдут на улицу и начнут заниматься бандитизмом, отнимать у нас кошельки, снимать с нас одежду, раздевать нас. У нас один мальчик ушел от нас и просто расстрелял одну пульками из пневмонического оружия. Женщина жива осталась, но он так вот поиздевался над ней. Просто эти дети будут мстить, понимаете, это страшно. Нужно просто остановиться и прекратить этот беспредел. И в моей семье находятся дети, которые были с плохими, но родителями. И есть дети, которые совершенно не знают о своих родителях. И вот эти вот дети, которые совершенно не знают о своих родителях, они не могут обнять. Если они это делают, это, они делают это очень больно. Они не могут посочувствовать, понимаете? Люди растут, которые не знают...
Да, это такой интересный момент, что именно в раннем детстве. То есть вот все-таки Киплинг, он был фантаст. Он, ну, по крайней мере, в мультике советском «Маугли». Маугли потом уходит к людям, он там влюбляется в девушку, видит девушку и в нем просыпается, там гормоны юношеские и так далее. И он возвращается к людям. На самом деле, ну, как ученые говорят, исследователи, что человек не может вернуться, если он... Ну, были случаи, когда какие-то животные выращивали.
Это на самом деле очень даже сложно человеку осознать, что он человек. У нас, когда много лет жили дети, и на каком-то году уже жизни, при всем том, что мы проявляем к ним человечность, заботу и любовь, они наконец-то начинают понимать, так я ж людина. Не просто, понимаете, вот какая-то тварь, какое-то творение, а вот быть человеком в обществе человеческом, настолько это сейчас сложно, потому что вы же видите, как сейчас общаются наши дети. Это только гаджеты, это ничего одухотворенного, душевного, живого. Вот мамы с папами работают, забывают про детей, дают им взамен эти телефоны, в которых дети просиживают, не интересуются родители своими детьми. Это проблема сейчас для школ, для семей, для социума. И вы знаете, настолько мало сейчас мест, где дети могут и люди могут общаться между собой, смотреть друг другу в глаза, делать какие-то интересные социальные проекты, просто проехаться вместе на велосипеде, затеять какую-то игру. Представляете, дети не умеют играть вообще. Вот купила куклу, а что это такое-то инородное тело? Мы не умеем разговаривать вместо куклы, мы не умеем проигрывать никакие роли. Заходишь в детский сад, то же самое. Очень редко, когда дети нормально, полноценно играют. Они там, ну, закатывают какие-то истерики, отвергают эти игрушки. Это проблема на сегодня, большая проблема, как человеку остаться человеком.
Но, может быть, это будут новые люди, какие-то неведомые нам. Ведь всякое поколение, оно говорит, вот в наше новизна, время, да. А сейчас это ужас, какой-то конец света, куда катится мир, что это за молодежь, что они носят, что это за брюки там расклешенные, или что это за рубашки, мы так не носили и так далее. Действительно, нам тревожно, но мы не можем понять, ребенок с гаджетом, и, может быть, родители и сами не рады, и они ему не давали, а он просто постоянно его находит, они там прячут, а ему нравится играть, он там без спросу скачивает какие-то игрушки, и вот в этом мире он себя комфортно чувствует, быстро маленький ребенок быстро ориентируется в этих всех штуках, взрослый или старик в шоке от того, как скоро он... Вот, да. Все понимает в этом, куда нажимать, что там открывать.
Это все хорошо, но не заменить того, что мы людьми родились и людьми должны прожить, и остаться людьми. К сожалению, сейчас психологическая литература утверждает тот факт, что детям настолько, подросткам, вот этому новому поколению, настолько комфортно вот в том, в чем они находятся, что, к сожалению, нам, поколению отходящему, не на кого будет надеяться. Но мы люди, и мы должны будем помогать. Как они сейчас, наши дети, нуждаются в нашей поддержке, так точно, ну, возможно, и мы будем нуждаться. И вот этот факт нельзя отвергать. Нам не на кого, может быть, будет надеяться, если мы не приобретем своих детей. И наша задача все-таки, как родителей, быть с ними рядом.
Вот эта реабилитация и ресоциализация, что наиболее нужно, важно, что помогает и что помогало вот вашим детям, почти 30 детям, которых вы воспитывали, кого-то дольше?
Ну вот дефицит, всегда дети испытывают, это дефицит общения родителей. Они всегда хотят, чтобы родители к ним притрагивались. Они всегда ждут, пока ты к ним придешь, присядешь на их кроватку, почитаешь сказку, встретишь их добрым взглядом, не просто скажешь «доброе утро». Понимаете, ребенок постоянно прибегает из школы, ему хочется показать, что он сделал. И опять-таки телефон, он не отреагирует никак. Никакой другой гаджет, он никак не эмоции не проявит. дети бегут, и они тебе показывают, и более живой, более такой хороший пример и формирование ребенка, когда он видит ответную реакцию, когда он видит глаза мамы, когда видит любой твой порыв отметить, да, ты классный, когда мама может отметить только позитивные стороны своего ребенка, а не сразу, вот ты вот такая, там сказать там 70%, какая ты не такая, а потом что-то вспомнить и как бы масло наложить на этот бутерброд. Вот, поэтому очень важно отмечать положительные стороны, очень важно быть рядом с ребенком, очень важно другой раз иметь способность просто молча послушать. Пусть ребенок говорит, пусть высказывается, пусть отстаивает свою точку зрения. Просто поговорить и услышать его, это тоже очень важно. И я знаю, я уверена, я убеждена, что ребенок формируется очень хорошо, когда он знает, что у него есть этих двое, которые есть 24 часа в сутки. Не тетя Валя, которая приходит и уходит, сменный воспитатель, или там очень хороший директор, или очень хорошая богатая крестная, а вот этих вот двое. Пусть они даже выпивают, как у наших детей, пусть они даже очень много курят или не ухаживают за жилищем, но у этого ребенка есть этих двое, которые постоянно с ним. Ну, хорошо, конечно, чтобы это был позитивный пример, чтобы эта мама никогда о тебе не забывала, но вот это вот общение, это все-таки, наверное, присуще человеку, без чего не может обойтись человек. Должны быть родители у ребенка, должны быть живые души вокруг него. Он очень нуждается в этом.
И все-таки в чем коренная разница между, ну, вот были интернаты, детские дома, сейчас все-таки даже на государственном уровне пришли к тому, что лучше детский дом семейного типа, чтобы постоянно. Вот вы говорите, там есть добрая воспитательница, есть хороший директор. Это немаловажно, я думаю, что они тоже обнимали детей. Просто под их началом было, может быть, много детей, и то есть, возможно, в этом вся проблема, что ребенку должно хватать, а для этого, ну, есть ограничения какие-то, скажем, в детском доме семейного типа, какое-то есть максимальное количество детей, более которого не позволят иметь паре.
Вы знаете, есть сейчас, слава богу, придумывают очень много разных альтернативных способов, как скорее ребенку дать модель семьи. И вот на сегодня, на самом деле, есть дефицит родителей, которые могут взять к себе вот полные супружеские пары, там, где папа и мама, и вот они берут. И сейчас очень быстро реконструировать хотят существующие интернаты и расформировать их, реконструировать их под так называемые детские дома, в которых даже пусть будет одна там мама, допустим, вот, и она занимается детьми. Есть, например, такие вот модели, как, ну, я, может быть, до конца не права буду, вот типа вот отчий дом, там, где есть мамы и есть помощники. Но вот исследователи, социологи, не только наши отечественные, а и зарубежные, утверждают тот факт, это неоспоримый факт, что ребенку нужны не масса людей, приходящих и уходящих, которым ребенок открыл, вот, например, там пришла одна воспитатель там, или хороший друг семьи, вот ребенок ей открылся, рассказал, доверился, она потом или уволилась, или там что-то с ней случилось, или она передумала, вот, и она ушла, удалилась, и ребенок остался с этой незакрытой раной эмоциональной. Вот, и очень хорошо помогает реабилитации ребенка и введение его в социум вот именно модель семьи, которая постоянно 24 часа в сутки находится рядом с ребенком. Это неоспоримый факт. Это даже психиатры, когда исследуют мозг ребенка, который родился в полной семье, и ребенка, который, в общем, прошелся по этой педагогической травме, имел такую вот ущербность, то мозг имеет разный показатель. Ребенок, прошедший вот эту травму, у него есть выпадение вот этих вот логических цепочек, которые формируют общее мышление, которые подают импульсы, которые формируют разные области мозга, отвечающие и за милосердие, и за сочувствие, и за там, интеллект, и за физическое развитие. То есть в любом случае доказано и описано, и уже нам рекомендуется в практику создание семьи как модели, модели, которая отвечает стопроцентно за стопроцентное формирование ребенка. Только семья за это отвечает.
Семья – это мужчина и женщина, муж и жена. У них свой характер, свое прошлое, свое воспитание, тоже свои какие-то моменты из детства. А мы сказали, что очень важно, что в нас закладывается, потому что если чего-то не додали в определенном возрасте, то очень трудно это чем-то восполнить. Впоследствии, возможно, всю жизнь понадобится, чтобы кто-то как-то был рядом и постоянно восполнял, но... Ну, где-то вы когда-то обмолвились, что вот дети, которые в каком-то раннем возрасте были лишены семьи, что-то...
Отголоски есть, да.
Что закладывалось в вас, как вы понимаете, из детства, что формировало вас и что сформировало, и вы теперь передаете это своим детям?
Вы знаете, долго я думала над этой темой. Мне очень тоже хочется понять, вот как так получилось, что вот, допустим, я дошла до этого. Мы с мужем дошли до этого. Вы знаете, вот можно оспаривать, конечно, но я думаю, это неоспоримый факт. У меня была бабушка. И эта бабушка, она не могла тогда открыто говорить нам о Боге. Она была замужем за человеком, который являлся коммунистом. И это было запрещено. Даже в закрытом помещении, даже в собственном доме ты не мог в открытую, я так поняла по поведению бабушки, ты не мог в открытую молиться, читать Библию, как-то себя там раскованно вести, благословлять своих детей. Но я помню бабушку, которая что-то читала. Я помню бабушку, которая перед тем, как лечь спать, становилась на колени, что-то там бормотала себе под нос, а потом, когда я открывала свои глаза утром, я опять видела бабушку, которая опять-таки стоит на коленях, что-то там побормотала, и вот начинался день. И вот потом жизнь с моими родителями. У меня полная семья, хорошие родители, они заботились обо мне. Я ничего не могу такого сказать, что, наверное, все-таки вот эта полная семья, забота моих родителей обо мне, вот они сформировали какие-то во мне ценности определенные. Семья моих родителей, ну, они были атеистами, я была пионеркой, комсомолкой. В партию я уже не успела вступить, потому что уже произошел этот развал. Вот, и я только помню одно, что в моей семье, моими родителями, мне прививалось такое чувство, как послушание. И вы знаете, когда мне уже пришлось прийти в церковь и слышать там проповеди, я в послушании просто внимала, принимала, проверяла это. Библии еще тогда не было, но мне удалось заиметь Новый Завет. И когда я видела, что это совпадает, понимаете, моя жизнь с проповедями пастора и то, что вообще происходит, я просто, знаете, я Бога благодарила за вот свое послушание. Имея вот это послушание, почитание родителей, бабушку верующую, ну как-то, понимаете, это одно без другого не получилось. Вот я бы, мне кажется, никогда бы не вскарабкалась бы на эту ступеньку, на которой нахожусь сегодня, и я бы никогда не удержалась там. Все-таки, как не сказать, поддержка государства на сегодня есть. Нас, родителей, воспитателей, которым попадает, приходится вот воспитывать детей с травмой. Вот. Но если бы мы сами были непослушны, если бы мы сами не росли, если бы мы не возлагали свои надежды на Бога, ну, мы бы не справились. Это трудно. Это очень порой непреодолимый такой труд. Очень много задач, уравнений с многими неизвестными приходится решать на протяжении каждого дня. Если бы не было вот этой третьей нити, которая существует в нашем семейном союзе, мы бы просто бы не удержались бы здесь.
А ваши воспоминания как педагога, вы много лет посвятили школе и в конце концов решили оставить такую школу, педагогическую деятельность в школе, да, но не в жизни. Ну, как прошел ваш путь и почему вы решили все-таки оставить?
Да, для меня это все-таки было такое травмирующее. Я, мне кажется, с пеленок или даже с зародыша я, наверное, родилась учителем, хотя это не династия, у меня не было никого из этого рода деятельности. Вот, проработала в школе была перспективным учителем. На меня директор делал ставку, как мне сказал. Он меня не хотел увольнять, он мне даже месяц на всякий случай не выдавал трудовую книжку. Но поскольку она мне не нужна была, эта трудовая книжка, я открывала христианскую школу, и мне как бы на доверии мои церковные соработники, да, доверяли. И мы, в общем-то, начали эту школу, пока не имея... Делали параллельно регистрацию школы, и уже школа она была. Вот, вот так вот я начала. Правда, школа продержалась только 3 года, потому что на тот момент еще, это был 2004 год, на тот момент не существовала законодательная база по поводу вообще альтернативного светскому образованию, ну, в общем, формы образования детей. Не было тогда частных школ, и тогда зацепиться было очень трудно за что-то, отделу образования что-либо новое разрешить. Вот, и так получилось, что школу нашу закрыли, ее просто прикрыли, потому что нам городской отдел образования грозился забрать наших детей, нас лишить там и прав родительских, и всего прочего, нарушая наши родительские, в общем-то, права обучать наших детей там, где мы считаем, как родители, нужным и должным обучать наших детей. Вот, мне пришлось на какое-то время оставить школу, осмысливать свое будущее. Каким-то образом мы оказались в Киеве, и я все-таки продолжала работу в христианской школе «Эммануил». Вот, и был такой момент, когда и тут я уже закончила работу, и вообще я оказалась не у дел. Я оказалась на улице, с детьми улицы, не как педагогический работник, а как уже социальный работник, потому что на тот момент я уже училась в следующем учебном заведении и получала вот в социальной сфере знания. И я уже не праздновала день учителя вместе со всеми. И лет 5, наверное, у меня была такая какая-то вот, знаете, вот спор внутри себя. Что происходит? Я настолько привыкла за 20 лет работы в школе, что я учитель, я шкраб, я школьный работник. Вот, но меня это не оскорбляло. И я привыкла к этим дням учителя. Вот, и потом потихонечку я себя остудила, отошла от этой темы и просто занялась тем, что Бог мне вверил. На сегодня, знаете, мне больше, может быть, приходится менять памперсы, больше приходится стоять у плиты. Она у меня такая большая, такая массивная. Даже сегодня, перед тем, как бежать сюда, я включила светлое радио, я следила за эфиром. У меня ведровая бадья стояла на плите, я уже заканчивала там готовить борщ, и второе, и всякое. Вот, и я контролировала время, чтобы не опоздать на эфир. Другой раз я думаю, боже мой, ну что мне приходится проходить? Эти уборки, это зашивание, это бессонные эти ночи, когда ты то какую-то выставку готовишь, то какого-то ребенка куда-то везешь. Не только на оздоровление, а вообще на восстановление каких-то непонятных вещей, что творится с ребенком. Надо там, знаете, такие ребусы решить, почему он так себя ведет, что его провоцирует на это, как этому всему помочь. Вот, и ты уже понимаешь, что ты не учитель, но, в общем-то, ты педагог. Кто такой педагог? Тот, который берет за руку ребенка и ведет. И, знаете, это одному другому не мешает, это меня абсолютно не оскорбляет. Я понимаю, что быть ценным на этой земле не просто кем-то, а вложить свою жизнь для кого-то, это тоже есть какой-то смысл и немаловажный, потому что если бы это было не нужно, то не было бы такого признания, такого столько сил не нашлось бы. Наверное, все-таки что-то правильно делается.
Но я почему-то, слушая вас, вспоминаю, в Евангелиях очень много всяких разных историй. Там, например, Иисус моет ноги ученикам.
Да.
Вот, но тоже вы сказали памперсы менять, да, стоять у плиты. А ведь это... Но это важные такие моменты. По сути дела, ну вот нам трудно что-то менять. Действительно, можно вас понять. Когда ты 20 лет в какой-то определенной, да, колее, в каком-то определенном контексте.
Проверяла тетради, да.
То есть ты понимаешь, все предсказуемо, да, это привычно, и вдруг тебя выталкивает из этого. Это, конечно, очень некомфортно, но, да, но с другой стороны, вот эта библейская модель, это скорее вот ваша вторая модель. Это плита, это памперсы, это что-то, это, ну, это мытье ног, это, ну, какие-то... То есть, о чем пишут апостолы, ученики, учителя? Они говорят, мы ели и пили с ним. То есть они не говорят, что мы там вот прошли академию наук, да. Мы с ним ели и пили. Вот это важно. Наверное, все-таки для жизни это важно. И самое, ну, такое священное, что Иисус оставляет, он говорит: ешьте и пейте в память обо мне, собирайтесь за одним столом. То есть это некая такая семейственность.
Да, да.
Это не просто изучите вот эти параграфы, выучите на память и пересказывайте без ошибок.
12 баллов, да.
Да, это что-то вот такое больше похожее на детский дом семейного типа, на каких-то усыновленных, принятых.
Да, да, вы правы.
Мы вот как-то вокруг да около, но мы поговорили, что был такой момент, когда вы попали в общину христиан. Но что этому предшествовало? Почему вы? То есть вы педагог, вы как-то воспитывались вот в то время, когда только помните бабушку, которая что-то как-то тихо делала, непонятно для вас.
Да, никому ничего не объясняет, да.
Да, но наверное, из подвали, ну, как был такой мыслитель, по-моему, Татьяна его звали, он говорил: о свидетельство души по природе своей христианки. То есть что вот в человеке есть какой-то глубинный поиск, может быть, безотчетный.
Да.
Как вас это привело к...
Представляете, я четко помню этот момент. Мне исполнилось тогда 25 лет. А сейчас, наоборот, цифры можете поменять, вот этот мой возраст. И день рождения мой. Пришли ко мне друзья. И вы знаете, я поняла, что мой день рождения впервые в жизни какой-то, ну, четверть века прожито. Как бы это юбилей, можно так сказать. Я учитель, я признанный учитель. У меня есть, меня почитают, у меня получается, у меня очень много получается, несмотря на мой все-таки юный учительский опыт. У меня есть семья, у меня есть ребенок, у меня есть муж. А вот этот вот пир, он как вроде бы как во время чумы. Сидят люди, каждый сам себе предоставлен, хотя стол накрыт. И я не ощущаю себя юбиляром, я не ощущаю себя именинницей. Я вижу, что каждый сам по себе. И вдруг один кум, так сказать, по светской жизни, он подходит ко мне, когда я очередное там блюдо подносила к столу, и говорит: а моя жена с ума сошла. Представляешь, она пошла к верующим, в церковь. Я говорю: слушай, а как? Пусть она мне, а ее нет, он пришел без нее. А я говорю: как так получилось? В общем-то, мне это не важно. Куда она пошла? Скажи, пожалуйста, где эта церковь? Кстати, он недавно у вас в эфире звучал, его песни звучали, он сейчас пишет чудесные песни о Христе. А тогда был очень даже на стороне атеистической. Он мне сказал, где проходит богослужение, он мне даже сказал, что вот в такое-то время она будет стоять там на остановке, подходи. Я помню, это был вторник, это было вечернее служение. Я еле-еле, ну как, не то что еле-еле, я на вдохновение провела свой день рабочий. Я отбыла этот педсовет, который у нас был в этот день, и сижу и своим коллегам пишу, одной там учитель математики: Оля, представляешь, я сейчас в секту иду, ей дала показать. Она так на меня глянула, очки поправила, ну типа сумасшедшая. Я другой тогда пишу: боже, когда уже закончится этот педсовет, я хочу так в церковь быстро. Потом закончился этот педсовет. Я допроверяла тетради, я забежала в садик за ребенком, это все было по пути, и помчала в центр города. 7 часов вечера начиналось богослужение. Я захожу в зал, а мне улыбаются. Мне дают место. И дальше, понимаете, все так разворачивается. Я ожидала, что это будут свечки, это будет какая-то панихида, это будет священник в ризе. Ничего этого не было. Был человек в костюме с очень сияющими глазами. Это было прославление с песнями с величайшим смыслом. Это были живые люди. Вот, и, понимаете, все, что потом происходило этих 27 лет, это все было на каком-то едином дыхании. Это было в тему моему такту, ритму жизни, вектору направления моего всего естества. Понимаете, это как-то в унисон все так происходило. И я только говорила постоянно: да, 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 мне это нравится. И вообще, вы знаете, я не знаю, мне приснилось это, или это был такой призыв. Я хочу найти или создать такую церковь, в которой не сидят просто на сидениях и не слушают сугубо только проповеди. Это церковь, которая, может быть, где-то собирается, получает благословение пастора, садится на свои машины и разъезжает в самые дальние уголочки там, города, сел каких-то, и служит тем, чем может. Парикмахер парикмахерством, художник своим художеством, рукодельник какой-то там пилит какие-то там деревья, помогает выкорчевывать чего-то, или людям просто помогает пройтись, или приносит эту еду, или что-то делает, но только не просиживание многолетнее за, на мягком сиденье, обязательно вот на первом ряду, это вот мое место, не занимайте никто, а если вот эта тетка пришла, заняла, вот анафема ей, вот...
Но раньше даже, раньше престижные места покупались вообще-то, да, в храмах и в протестантских тоже, кирхах покупались, да, это было. Вот здесь градоначальник сидит, здесь главный судья, там даже было написано, и не только, даже в греческих театрах еще это делалось.
Поэтому давайте строить новую модель церкви.
Нужно же содержать на что-то храм, там, помещение, да, платить уборщицу,
а люди,
или театр,
а
и так
дети,
далее,
которые нуждаются в нас на улицах. Надо что-то переформатировать, наверное, надо создать новую церковь для нового поколения и идти к ним.
Да, Лилиана очень деятельный человек. Ну, вот как раз вот вам 10 детей в руки и вперед.
Да.
Ну что ж, наше время беседы подходит к логическому завершению. Незаметно эти 45 минут промчались.
45.
Да. Большое спасибо, Лилиана, что нашли время. Обычно в конце мы... Ну, вы, в общем-то, много уже сказали, но вдруг у вас есть что-то на сердце, а я вам мешал всю дорогу это высказать. Какие-то пожелания, может быть, какие-то... Знаете, что... Ну вот что вы переживаете в какой-то в последний период времени, на что постоянно обращается ваше внимание и на что бы вам хотелось обратить внимание, радиослушатели?
Да, очень хочется сказать. Знаете, мне кажется, что я очень много работаю, очень много делаю и очень много кручусь, такая вот как бы как белка в колесе. И мне постоянно хочется сказать, люди дорогие, я могу взять к себе детей, вот мы с мужем, да. Но, может быть, кто-то может чем-то другим послужить. Например, обеспечить. Я чем-то в какой-то сфере. Я очень благодарю ту женщину, которая вышла как-то на базар на лесной. Пришла просто что-то купить, увидела мою старшую девочку. И просто на сегодня она спонсирует проживание этой девочки, которой уже 20 лет, и которая сама бы не смогла сама снять себе жилье, а своего пока не имеет, вообще не имеет, стоя на государственной очереди на получение жилья по 18 годам. Ну, уже давно 18 пробило, стукнуло, прошло, а жилья так и нет. Вот, может быть, есть такие люди, которые чем-то еще хотят послужить, например, пригласить на концерт, купить одежду какую-то, просто пригласить на чашку чая, просто, вы знаете, таких детей очень много. И не только детей, даже брошенные старики есть. Помните вот это место на станции метро Лесная? Там есть дом, в котором есть детки маленькие, у которых нет родителей. И рядышком, чуть подальше, есть дом, в котором есть... родители, у которых нет детей по какой-то причине. Вы знаете, мы можем много говорить о милосердии, сострадании, сочувствии. Просто говорить, просто можем хаять все структуры, начиная от местных там деятелей до мэров, там, президентов. И просто не понимать, что мы с вами и есть то же самое государство, та же самая Украина. Мы с вами жители Украины, мы ответственны за нее. Так давайте же начнем что-то для этого делать. Есть люди, которые берут на себя целые проекты и заставляют нас жить. И они ездят по Украине и обеспечивают вот эти праздники, поднимают ценность семьи. Есть священники, которые будят целые церкви свои, тысячные, многотысячные, и призывают их к тому, чтобы делать что-то. Есть такие семьи, как мы, которые берут под опеку к себе там, или усыновляют много детей, но работают при этом с надрывом, потому что возраст, он уже напоминает о себе, и я уже боюсь, что однажды я остановлюсь. И что же будет с этими детьми? Мы очень нуждаемся в помощниках, в тех, которые будут за нас молиться, к нам приходить, о нас помнить, разбирать детей. Вы знаете, есть такая статистика, детей уже очень немного беспризорных осталось или социальных сирот, которым нужны семьи. И я просто Бога благодарю за то, что есть в нас самодостаточность. И этого достаточно для того, чтобы мы не требовали какой-то специальной терапии по восстановлению своих выгоревших сил, допустим. Мы возрождены свыше, и поэтому мы можем не просто надуться как шарик в воскресный день и сдуться в понедельник, увидев то, что служение закончилось и обычный день, тяжелый понедельник начался. Мы можем что-то поменять в своем бытии, мы можем устраивать праздники, не только дни рождения, не только день семьи, не только общедоступные какие-то праздники. Мы можем праздником сделать каждый день. Там, где темно, мы можем зажечь достаточное количество ламп, где давно не делали праздник, мы можем его сделать, назвать его любым именем, придумать любой повод. Мы можем Рождество праздновать не только 25 декабря или 6 января, а делать Рождество каждый день. Мы можем не просто ездить куда-то в монастырь, поклоняться следозаводоточивым иконам или там еще каким-то, а просто понимать, что вот она икона рядом со мной, вот она жизнь ребенка плачущего, который может сменить плач на улыбку, который может возродиться и сделать что-то. Вы знаете, у нас уже есть те дети, которые ушли от нас, те, которые создали свои семьи, и им нужна помощь в ремонте квартир, в воспитании детей, в поездках на море, да мало ли еще в чем. Вы знаете, много здесь есть чего, чем вы можете послужить и что сделать. Неважно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь. Нужна просто юридическая помощь, нужна просто человеческая отзывчивость. Вот, поэтому я просто благодарю каждого, кто услышит, каждого, кто хочет. Я благодарю Бога за тех, кто хотят. Потому что вы есть. Вот, вы просто не знаете о том, куда обратиться. И просто, ну, пусть Бог вам откроет, что есть та почва, которая давно уже созрела и ждет тех, кто соберет и дальше понесет вот эти колоски. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами, что вы рядом и что вы хотите.
Дякую. З нами была мама майже 30 детей, Лилия Дицу. Спасибо.
Спасибо вам.